Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Прэзідэнцкія або парламенцкія выбары могуць перанесці на восень 2019 года. А ў студзені наступнага года пройдуць мясцовыя выбары. Апазіцыя будзе не толькі балатавацца, але і сачыць за іх хадой. Петыцыю абарону школьных настаўнікаў за некалькі дзён падпісала больш за 4 тысячы чалавек. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Адну з выбарчых кампаній 2020 года могуць перанесці на больш ранішні час. Пра гэта старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына распавяла ў інтэрв'ю агенцтву Белта. У 2020 годзе амаль адначасова могуць прайсці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. І Лідія Ярмошына мяркуе, што гэтыя дзве кампаніі нельга сумясціць. Чаму, высвятляў наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Прэзідэнцкія і парламенцкія выбары 2020 года практычна супадаюць па тэрмінах, што не вельмі добра, таму адну з кампаній варта перанесці на больш ранні тэрмін, заявіла старшыня Цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына. Але ў чым праблема правесці выбары прэзідэнта і парламента адначасова?
Ну, во-первых, у нас нет такой практыкі, сразу магу сказаць. Это первое. Второе, была такая когда-то высказана позиция главы государства, что выборы президента не должны совмещаться ни с какими другими выборами. Именно в отношении выборов президента. Ну и третье. Вы понимаете, у нас достаточно узкий круг политиков. У нас не так много. Все они участвуют в том или ином качестве и в выборах президента, пусть не в качестве кандидатов, но руководителей штабов, доверенных лиц и так далее, агитаторов. И уже иное качество у них во время парламентских выборов. Это, в принципе, с одной стороны, смешает, то есть создаст определенные трудности для указанных людей для участия в избирательной кампании в роли каких-то основных фигурантов. Ну и, с другой стороны, по большому счету, это может и радикализовать избирательную кампанию, потому что кандидаты скорее будут объединяться под знаменного потенциального кандидата в президенты, а не под какие-то политические платформы, связанные с удовлетворением интересов избирателей.
Кого лепш абіраць раней дэпутатаў ці кіраўніка краіны, вырашаць будуць яны паміж сабой, кажа Ярмошына, і адмаўляецца даваць параду на гэты конт. Адно кажа, што каб выбарчыя кампаніі сапраўды не накладаліся адна на другую, пераносіць адну з іх трэба як мінімум на паўгода. Адпаведна, замест жніўня 2020 года, калі мусяць прайсці прэзідэнцкія выбары, ці верасня, час выбараў парламенцкіх, адна з выбарчых кампаній будзе перанесена на канец 2019 альбо пачатак 2020 года. Але як быць з тэрмінам паўнамоцтваў? Бо ў выпадку пераносу парламенцкай кампаніі дэпутаты свае 4 гады дэпутацтва не вычерпаюць.
Это в любом случае ненормально. Понимаете, с точки зрения, ну, логики функционирования любого органа, понимаете, все должны работать, ну, по крайней мере, в те сроки, которые определены. Но это в рамках закона. Поэтому здесь речь не должна идти не о нормальности, либо ненормальности, а о том, соответствует ли это Конституции.
Скорочение термина полномоцтва у депутатов ти керовника краины не зусим отповедая Конституции, стверджая эксперт у выборчем законодавстве Сергей Альфер.
Выборы можно проводить детерминово, нема никаких проблем. А вот что ты со полномоцтвом, коли полномоцтва выбранного органа меньше, чем у Конституции прописано, то это порушение Конституции. А лишь у нас на Конституцию никто не глядит, и у нас и парламент, амаль кожные выборы выбирает трошки раней. Может, только опошний уступил у свои полномоцтвы, коли вось попередний выбрал свой термин. И президент выбирался раней, кстати, уступал полномоцтвы до нового термина. Так что тут никаких таких истотных проблем с таким своеобразным выкарыстанием законодавства нема.
Якія выборы больш выгодно для улады пераносіць на ранейший час, цікавімся у политолога Вадима Миленцова.
Президентские выборы не вельмі мэтазгодна пераносіць раней, тому что гэта трошку зніжае, конечно, час знаходжання президента ва ўладзе, но але і пытанне тут тады навошта гэта рабіць. Тому, хочей за все, коли там саправды нема некой рации зарабить, например, референдум, то тогда там крыху по-иншему уже это все расклады будут, коли, например, они зробят референдум, который будет совпадать, там, скажем, с парламентскими выборами, с президентскими выборами. Але, ну, так по логике, я думаю, что президентские выборы, конечно, лепш больше откладать, чем парламентские.
И додає, что хоть Ярмошина и каже, что вырашать, какие выборы переносить, будут праз досягнения конце сенсусу кіраўнік краіны і парламент, але на самой справе, упэўнены эксперт, пытацца ў дэпутатаў, ці хочуць яны дасядзець свой тэрмін ці не, ніхто не будзе. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У лютым 2018 года ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Моладзь БНФ выказалася, што выставіць 50 сваіх кандыдатаў. Але апазіцыя збіраецца не толькі балатавацца, але і назіраць за выбарамі. Кампанія «Права выбару» заяўляе, што назіранне будзе паўнамаштабным. Ды колькі незалежных назіральнікаў будуць удзельнічаць у кампаніі? Паразмаўляем з каардынатарам кампаніі Алесем Сілковым. Перадаю слово нашему журналісту Дмітру Лукашуку.
У нас в гостях сегодня национальный координатор кампании назирання «Права выбору» Алесь Сілков. Добрый день, господа Алесь.
Добрый день.
Я ведаю, что не первый год координуете процесс назирання, и тому таки обагульняющее такое пытание. Скажите, пожалуйста, а вот какие были выники от назирання? Ну, я маю на увазе не то, что кольки порушений было зауважено, а что далей?
Ведайте, шановне господарство, я ведаю только одно, что демократичными выборами только могут зрамить демократы проз активное политическое назирання. Самый головный выник нашей опошней кампании парламентской было то, что мы, уличивается, что взяли 11 округ, где было тотальное назирання. От с початку выборов до конца, завжди присутничал наш назиральник, мы доказали, что городу Менску явка составила 22-37%, и что не было выбрано кандидатов. Первое. По-другое, мы показали на гэтых выборах, якія ёсць парушэнні, і мы ведаем одну рэч, што нас все больш і больш грамадзян не вераць у гэтыя выборы. Але мы павінны ведаць, што гэта цяжкая, крапатлівая праца, якой мы можам даказваць, што гэтыя выборы не зроблены самае лепшае. Это не дэмакратычныя выборы, это не справедлівыя выборы. І, можа быць, самае галоўнае ад чатырох кампаній, што зараз там прысутнічае 8 палітычных партый, якія мы аб'ядналіся па змену выбарчага законодаўства. Ёсць тры такія кропкі, на якія мы заўжды гаворам. Адкрыты галосны падлік галасоў – раз, прадстаўнікі кандыдатаў кожнай участковай камісіі – два, і дасрочнае галасаванне. Вось гэта тры кропкі, пра якія мы гаворам і паказам. Гэта ёсць поспех. Больше адсотку насельніцтва начинает разумець, якія гэта выборы.
Давайте про будучую кампанію. Вы сказали, что аб'ядналіся демократычныя сілы, партыі, рухі. Хто конкретно у дадзеным выпадку аб'яднаўся?
БХД, БНФ, ОГП, БСДП, Рух за свободу, партія зялёных, партія свободы і прагрэса і РЭП.
Гэта азначае, што менавіта гэтыя структуры будуць вылучаць і накіроўваць сваіх назіральнікаў на гэтыя выбары.
У рамках кампаніі «Права выбора». Але зараз наша будучая кампанія, я хачу вам сказаць, што гэта не самая цікавая кампанія. Мясцовыя выборы, яны самыя нецікавыя. Але мы зразумелі ещё одну такую рэч. Калі мы праводзілі назіранне ў чацвёрты раз, мы глядзелі, калі ёсць моцны кандыдат, ёсць моцнае назіранне. Гэта такая формула, якая, ну, непрабіваема. Калі кандыдат працуе, калі ён працуе з насельніцтвам, то яго вельмі файна, добрае назіранне. Зараз мы вырашылі праводзіць, выбралі 100 лепшых нашых кандыдатаў па Беларусі, ну, з гэтых 8 структур, якія зараз будуць праводзіць інфармацыйна-мабілізацыйную кампанію праз абмеркаванне якой-то праблемы, набіраць тых людзей з гэтай акругі, якія будуць потым удзельнічаць назіранні. Чтобы мы атрымалі вось галоўны вынік, чтобы мы показалі, як гэта праходзіць выборы.
Таким чынам атрымліваецца, что вы будете назіраць пераважна, ну, так бы мовіць, за сваімі.
Не, ведайте про бачка лилаться.
Ну, вы сказали, выбираем 100 кандидатов.
Да, 100... мы будем, згоден, что мы будем назирать на тих округах, где есть наши кандидаты. Это обовязково, и мы завжди так робили, что наше активное политическое назирание отрознится тем, что мы назираем у наших кандидатов. Коли мы бачим порушение, мы не записываем и потом говор, а мы сразу потребуем, чтобы его ну, отменили, зробили, вплоть до судебных таких вырашений. Мы назираем там, где будут наши кандидаты. Это обовязково потребование.
Але ці можна будзе на подставе вось назирання менавіта за гэтымі 100 кандидатами казаць, рабіць выніки про вогуле ўсе выборы, цалкам выборчую кампанію?
Не, мы можем только говорить там, где мы назираем, там, где мы бачим.
Глядзіце, мясцовыя выбары гэта вельмі шмат выбарчых участкаў.
Так.
Гэта вельмі шмат кандыдатаў. Так. Колькі будзе кандыдатаў? Там, здаецца, больш за 3 тысячы.
Болі. Калі з усімі улікамі, то у мяне адчуванне, што па 12 тысяч.
Вось, 12 тысяч пад 12. Ну, карацей кажучы, звыш 10 тысяч. 100 чалавек.
Не, вы не зразумелі. Кандыдатаў 8 структур будзе выдвигаць гораздо болей. Больше там будет, там вельми шмат. Я не веду цифрами, але мы где-то размовляем, где-то ну, под тысячу где-то кандидатов. Але 100 мы выбираем те, які заслуговывать, які могут провести, які могут организовать это назирание. Вот это вельми важко.
Нема такой перастяроги, что, скажем, улады, доведавшиеся про ваши планы, плотно так и конкретно назирать вось менавіта за выбранными вами 100 человеком, менавіта тут, яны будуць прытрымлівацца ўсіх нормаў выбарчага законодаўства, а ў астатніх рабіць, як і раней рабілі.
Ведаеце, ёсць такая прысцярога, і заўжды на нас как-то было. Але, ведаеце, наша ўлада, мне такое адчуванне, разумею одно, что коли действие наше что-то зробит какую-то поблажку в этом, то ну, ломается система. Это было, когда мы подлечили, что когда досрочное голосование, что нам дадут потом подлечить голоса. Николи это не было. Это по-перше. А по-другое, видите, вот это 100 кандидатов, которые есть, это такие мощные люди, которые, когда они пройдут, это будет для нас тоже велизарная перемога. Вы повинны это ведать.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У открытом листе до чиновников адукации письменница и матуля школьницы Яугения Пастарнак узняла шмат проблем с сучасной белорусской школы. Министерство адукации мкнется все трымать под контролем, але на думку Яугении своими заходами робить только горш. Але у отказ на открытый лист чиновникам пресс-секретарь Минадукации Людмила Высоцкая заявляет, что у листе Яугении Пастарнак не узнималось ни водного серьезного пытания. И ніводнае пытанне не патрабуе таго, каб пісаць ліст міністэрству ці прэзідэнту. Мы вырашылі даць Яўгені Пастарнак магчымасць працягнуць гэтую размову з чыноўнікамі і выказацца ў адказ. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў студыі і наш госць гэта пісьменніца і матуля Яўгенія Пастарнак. Привітанне, Яўгенія. Але абмяркоўваць мы сёння будзем не літаратуру і не справы выхавання дзяцей, а школьную адукацыю. Яўгенія звярнулася з адкрытым лістом да чыноўнікаў з міністэрства адукацыі, каб звярнуць іх увагу на тое, што рэальна адбываецца ў сучаснай школе. Яўгенія, адкажыце на такое першае пытанне. Як атрымалася, што вы зараз у Беларусі галоўны абаронца наста Раўніковы галоны баламут ситуации, на думку Министерства адукации нашего?
Ну, так нечаянно получилось. Вообще, конечно, я не борец и не собиралась этим заниматься, но то, что называется, накипело. Вот была последняя капля. То есть я много, очень много общаюсь с учителями и с директорами школы. Я знаю, что среди них попадаются прекрасные, очень образованные, замечательные люди, которые действительно вот просто вот из последних сил борются за наших детей. И мне очень больно смотреть, как их ломают система. Мне прям вот сердце кровью обливается, когда вот сидит передо мной там умный, образованный, классный мужчина и говорит, все, я ничего не могу сделать. И вот тут вот у меня что-то внутри порвалось совсем. Я поняла, что...
Бог, есть полный разрыв вот на местах у наставников, у администрациях школ. Ёсць разуменне таго, што трэба дзецям, таго,
да.
Што не ведаю, трэба змяніць.
Конечно.
А вось там, дзе прымаюцца рашэнні, вось на гэтым узроўні,
Да, я хочу подчеркнуть, что открытое письмо я написала не только Министерству образования, но еще и Управлением образования райисполкомов, потому что беда школ сейчас, одна из бед, скажем так, очень серьезная, это двойное подчинение. Директора школ одновременно подчиняются Министерству образования и исполкомам. И их требования часто очень противоречивы. Ну, то есть, например, вот у меня больной вопрос с обязательной подпиской. Министерство образования говорит, что мы к этому вообще не имеем никакого отношения, и верю, они к этому не имеют никакого отношения. Но, тем не менее, раз в полгода директора школы получают сейчас уже не подписанные письма о том, значит, о рекомендованном количестве подписных изданий, на которые там они, школа должна подписать. Мне просто все время хочется узнать, кто люди, которые рассылают эти письма.
Кто не подписывает эти листы, да?
Понятно, что это вопрос совершенно риторический, и все директора школ прекрасно знают, кто, да, и в управлении образования прекрасно знают, кто. И на самом деле больше всего я устала от вот этого бесконечного потока вранья. Там вот пишешь официальный запрос в управление образования, тебе официально отвечают, очень красиво, кстати, всегда, и очень вежливо, о том, что, дорогие родители, вы не волнуйтесь, никакой обязательной подписки у нас в стране нет, все хорошо, вы можете не подписываться. И потом те же люди директора школы вызывают на ковер и устраивают ему головомойку, что у него там слишком мало там выписано чего-нибудь, например, да?
Як вы лічыце, хто мусіць быць лакаматывам зменаў у школе? Вось ёсць настаўнікі, якія всю сітуацыю ведаюць ад пачатку да заканчэння, якія камунікуюць з дзецьмі з аднаго боку, якія камунікуюць з адміністрацыяй школы з іншага. Ёсць адміністрацыя школы, якая кіруе працэсам на месцы. Ёсць чыноўнікі у раённых аддзелах адукацыі, у міністэрстве. Ёсць бацькі. Хто вось мусіць гэтыя змены некім чынам штурхаць?
Ой, мне кажется, что все вместе и только объединившись, потому что есть дети, есть родители, есть учителя. Эти люди все прекрасно понимают, что происходит, и кто-то больше, кто-то меньше.
Ну, это не их справа в уголе, да?
Ну, нет, это их на самом деле дело, потому что беда же в том, что детям в школе сейчас адски скучно, а старшеклассники, которые уже прекрасно понимают, опять-таки, что такое образование и чего они хотят, они все занимаются репетиторов. И тоже вот этот резонный вопрос, который, собственно, я в письме тоже об этом писала, что к 9 классу, там даже у кого-то раньше, возникает резонный вопрос, зачем мне школа? Ну, потому что, смотрите, я готовлю там, например, 3 предмета к ЦТ, по этим 3 предметам у меня по всем предметам репетиторы. Средний балл аттестата, ладно, оставим, что называется, в каждой школе к нему подходит по-разному. Но зачем мне тратить время в школе, если я все равно потом 3-4 часа сижу еще с репетиторами? Так что вопрос, зачем школа, он возникает не только у родителей, но и у детей.
Ну, видите, это такое вечное пытанне у тых, хто паступае на матэматыку, на фізіку, навошта мне літаратура, там, ну вось гэтыя прадметы, якія не патрэбныя для паступлення, да, вось навошта яны мне.
Это оставим, да, я сама закончила спецкласс по физике, я тоже помню, мы кричали, зачем мне столько литературы. Вот с этим это надо убеждать, что надо, потому что должно быть разностороннее образование. Я сейчас как раз о профильных предметах говорю. Я в своё время закончила обычную школу, совершенно, ну как не обычную, обычную школу, но спецкласс по физике. После этого спецкласса по физике я со свистом поступила на физфак без всяких репетиторов вообще. Сейчас дети, которые хотят профильный предмет учить, они все учатся у репетиторов, потому что гимназии, даже самые замечательные, не дают шанса набрать на ЦТ. Ну, то есть, нет, вру, конечно, есть отдельные учителя и в обычных гимназиях. Есть такие вот редкие, да. Речь-то о том, что дети... Да, профильные предметы учатся.
Предметы, какие люди рыхтуют, дети рыхтуют до ЦТ. Так, ну, мы оторвались от этого пытания, кто мусит уздымать проблемы. Я думаю, что батьки – это самые вольные люди с тех, кто вот есть, да?
Да.
Яны не залежать от вот этой вертикали Министерства адукации, але калі батьки начинают, ну, нечто там бухтеть и потребовать, все равно достается наставникам.
Вот. Вот, собственно, мы и хотим разорвать этот порочный круг, потому что мы, конечно, все возмущены, и все мы друг другу жалуемся. Там кто на кухнях, кто на родительских собраниях. Это совершенно ничего не дает, потому что, да, учитель... Классный руководитель – это вообще самый несчастный человек, потому что на него с двух сторон такой жестокий пресс. Тут родители подпирают, сверху директор душит, чтобы там договорить со своими родителями, да? Я почему и, собственно, это письмо и писала именно в защиту учителей и адресуясь к чиновникам. Ребят, вы всю эту кашу завариваете, да? Вы ее, пожалуйста, и расхлебываете. То есть вы придумали вот этот вот оплату там питания. То есть это классная идея, я совершенно согласна, что действительно очень удобно платить за школьное питание по безналу. Классно. Но вы придумайте, как это сделать, чтобы не носились с выпученными глазами учителя
крайние
с родителями.
Наставники.
Крайние наставники, крайние операционистки из Беларусь банка, на которых орут, почему вы не можете принять у меня деньги, они первый раз слышат о том, что такое ввели. Как-то хочется переадресовать народное возмущение по адресу.
Ведете, махчима гэтая ситуация, и она продиктованная тем, что наставники у нас уже вельми давно крайние люди абсолютно в инших процессах. Я маю на увазе, что вельми шмат у школах выборчих округов, и ну там с наставниками робить все, что за угодно, как мне сдается, да, сбоку, назираючи за этими процессами. И вот где сгубился этот стрижень у наставниках, эта здольность сказать «не», и где, и коли. Я,
знаете, есть ведаю. Такая вот притча хорошая про лягушку, да, которую если кинуть сразу в кипящую воду, она тут же выскакивает, а если ее постепенно-постепенно нагревать температуру, mm-hmm. она ничего не замечает и варится. Вот, по-моему, произошло то же самое. То есть потихонечку как-то вот так вот. Те, кто хотел работать, может, из школы давно ушли. Сейчас остались в школе хорошие учителя и независимые учителя, и умные люди, да, но вот, опять-таки, что больше всего раздражает в этой системе, что все эти люди, они работают вопреки системе. То есть есть куча учителей, которые, приходя на уроки, говорят: ребят, вот вы эти учебники сейчас закрыли, и больше мы их никогда не откроем, потому что это ужас.
Такие партизаны.
Да, да, но в журнале же у всех написано, тема такая-то, урок такой-то, домашнее задание такое-то, то, что мы учимся по другой программе. Опять-таки, мы всегда с учителями договоримся, родители, адекватные родители с адекватными учителями всегда договоримся. Все говорят: да-да-да, конечно, пишите в журнале, что хотите, только учите наших детей по-человечески. Да? Mm-hmm. Куча учителей, ну, собственно, как и раньше, работают по каким-то своим методикам, по своим карточкам, по своим заданиям. Вот, ну, так было всегда и будет сейчас. Но только ужас сейчас, что вот эту учительницу, которая, в общем, делает для всех большое доброе дело, да, в любой момент могут прийти и наказать, что потому что у нее там отчетность не такая, то не так, это не так.
Чем больше паперов, тем больше наводу для проверки. Да. И
а главное, что любой человек, все, абсолютно любой, который вдруг она чем-то там не угодила, ей просто пишут какую-нибудь там жалобу, потому что она работает не по программе. Вот я знаю такой случай, когда просто вот действительно на учительницу написали кляузу. И класс, который 2 года уже учился по хорошей московской программе, был вынужден вернуться на обычные наши учебники с огромным откатом назад, потому что вот все ей запретили.
Насколько я ведаю, есть и петиция, окромя угу. листа.
Да.
А тисочите вы за тем, как там справы, сколько людей?
Да, смотрим.
Сколько прикладно там зараз?
Там на сегодня на утро было больше 4000.
Больше 4000 человек подписали петицию. Еще не поздно подписать.
Нет, конечно.
Что вы написали? Можно головные тезисы для наших слухачов у листе? Ну и у петиции, видать, они неким параллельным чином истинность, да, перекликаются.
Они перекликаются сильно, потому что, собственно, в петиции мы перечислили то, что... Ну, во-первых, петицию писала не я одна, со мной вместе ее писали, и много мы над ней работали. Андрей Жвалевский, мой соавтор, тоже писатель, и Евгений Левиант, репетитор, директор репетиционного центра «100 баллов». Вот. Мы подумали и, ну, как бы перечислили шаги, которые, по нашему мнению, можно сделать совершенно... Ну, знаете, как говорят, там, давайте поднимем учителям зарплату. Но это невозможно, потому что понятно, сколько денег нет. Да? Да. Угу. Вот то, что можно сделать, вообще не включая деньги, что называется. Вот, освободить учителя от бумажной работы. Все. Вот учитель многие годы работал только с одним журналом. Был у него классный журнал и больше ничего. И прекрасно эта школа существовала годами, десятилетиями. Зачем на них сейчас нагрузили еще какое-то нечеловеческое количество работы? Вот убрать бумажки не стоит никаких денег.
То бок наперш вы подходите да, питание с иншого боку. Коли мы не можем да. дать больше грошей, да. можно заработать да. меньше працы. Меньше... Это логично.
Причем работы совершенно бессмысленные, потому что вот мы хотим, чтобы учитель занимался своим непосредственным делом, чтобы он вел уроки и учил детей. Больше на нем не должно ничего не висеть. Ни какие-то вот эти дурацкие походы куда-нибудь, потому что надо. Ни эти бесконечные рабочие субботы, которые не нужны никому, ни детям, ни родителям. В смысле, ни детям, ни родителям, ни учителям. А мы просим, чтобы у учителя на каждых каникулах было хотя бы 2 свободных дня, чтобы они же сейчас все ходят на каникулы каждый день в школу, все равно, независимо от того, что детей там нет, чтобы хотя бы 2 дня у них была возможность посидеть дома. Мы просим убрать вот эти рабочие субботы, мероприятия. Мы просим, в смысле, ну, как бы эти мероприятия для массовости, да, то есть если она хочет сходить с детьми в театр, сколько угодно, да, но чтобы это не было там, сверху насажденное, и... да, угу. для массовости согнать всех школьников района куда-нибудь. Вот.
То есть я бачу централизованное тестование, да, совместить с экзаменами, да, выпускными,
да,
в 11-м.
Это очень, на самом деле, важная штука, потому что это огромный кусок работы для учителей и для детей-выпускников. Нигде нет такого, что у нас есть тестирование, да, и плюс еще экзамены. Везде тестирование эти экзамены полностью заменяет. То есть ты один раз сдал какие-то экзамены. Там, опять-таки, к тестированию много вопросов, но мы уже не стали сейчас углубляться, потому что, вот, например, в России нет ограничения по количеству предметов. Ты хочешь, хоть 10 сдавай, если хочешь. Да? Угу. У нас вот было 3, сейчас сделали 4, спасибо, но это все равно мало. По идее, человек закончил школу, он должен пойти сдать сколько хочешь тестов, а дальше уже с этим набором тестов поступать, куда он хочет.
Ну, тут, видать, есть некий недовер помеж школами и высшими навучальными установами. Мовляв, вы там у школах на выпускных можете поставить что за угодно.
Так вот, мы же предлагаем совместить не с выпускными экзаменами, мы это предлагаем совместить с ЦТ.
А просто отменить выпускные?
Да, просто ЦТ. Отменить выпускные.
Дякую вам, Евгенія, за те, що погодилися прийти до нас. У гостях у Єврорадіо була письменниця, матуля школьниці Євгенія Пастернак, і ми обмірковували школьну едукацію у Білорусі.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Працягваем праграму «Еўразум». 16 верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы пройдзе фестываль «Камяніца». Вядучы фэсту музыка Олег Хаменка распавёў нам пра асаблівасці сёлетняга мерапрыемства і адказаў на нашае правакацыйнае пытанне, ці патрэбны такім фэсту рэбрэндынг. Перадаю слова нашай журналістцы Машы Калісніковай.
Ой, рана-рана, сонейка ўстало, сонейка ўстало краснае.
16 верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы пад Мінскам, пройдзе 9-ты па ліку фольк-фестываль «Камяніца». Сёлета асаблівасцю фэста стане запрашэнне герояў года. Людзей, якія дасягнулі вышыняў у важных сферах жыцця і прынеслі краіне вядомасць у свеце і добры настрой. Распавядае адзін з арганізатараў і вядучы фэста Олег Хаменка.
Мы мала ведаем сваіх герояў. І будзем выкарыстоўваць пляцоўку дзеля таго, каб мы яшчэ раз сустрэліся з тымі, хто ў гэтым годзе перамог, прынёс гонар краіне. І гэта важнейшая рэч, таму што, паверце, ну, паглядзець на знакамітую асобу ў тым ліку на фэсце, гэта вельмі цікава, але тут ж самая галоўная ідэя. Аб тым, што той же самы фальклор і та ж самая гісторыя краіны, яна ж не проста фіксуецца дзесь, яна ж зараз таксама робіцца. І сёння нараджаюцца легенды, сёння нараджаюцца героі, яны ёсць, гэта было б важна таксама.
Сёлета, як заўсёды на фестывалі «Камяніца», выступяць калектывы, якія займаюцца традыцыйнымі спевамі. Таксама на сцэну выйдуць беларускія каманды «Нагуаль», «Шаман Жангл», «Шума», расіяне «Теадор Бастард» і украінскія калектывы «Зэдукс» і «Онука». Як бачым, большы зорак этна-электронныя музыкі, і Олег Хаменка тлумачыць, чаму ў лайнапе акцэнт робіцца менавіта на іх.
Новая хваля ва ўсходняй Еўропе зараз якраз электронная музыка. Ну, калі я згадаю там наши першыя магутныя эксперыменты с электронным фолком, то ну той же самый альбом «Дорожка», это ж па суцэльна быў электронна-фальклорны альбом, і я ганаруся гэтым альбомам да сённяшняга часу. Ну, потым мы саступілі крыху якраз у фолк-рокавую пазіцыю. А цяпер вот, ну, мы гаворым, што гэта найбольш актуальныя гурты.
На думку Олега Хаменкі, за 9 гадоў існавання «Камяніца» дасягнула сваёй мэты. Беларускай культурай і фальклорам стала цікавіцца больш людзей.
Ну, канешне, трэба ганарыцца. Калі ўзгадаць, гэта ж самыя яшчэ першыя фэсты былі, калі быў вось гэты умоўны дрэс-код, які быў звязаны з нацыянальнымі строямі, а толькі ўжо цераз 4-5 гадоў пасля таго, як фэст працаваў, мы ўбачылі вось гэты росквіт і прагу да нацыянальнага адзення ў адрозных выглядах, і я ўпэўнены, што «Камяніца» паўплывала. І думаю, што са мною вельмі шмат хто пагадзіцца на гэты конт.
Квіток на фестываль «Камяніца» танны, ад 5,5 рублёў. Асобы, якія прыйдуць у нацыянальных строях, гэтым разам таксама мусяць купляць квіток. Больш падрабязнасцяў пра фэст «Камяніца» на нашым сайце euroradio.fm неўзабаве. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Ночка цёмненька, светлы дзень.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Кіраўнік портала Тузін.ФМ і канцэртны арганізатар Сергей Буткін працягвае судзіцца з галоўным управленнем ідэалагічнай работы Мінгарвыканкама, супрацоўнікі якога адмовіліся даць дазвол на сольны канцэрт лідара гурта «Дзецюкі» Алеся Дзянісава. Сталічныя ідэолагі патлумачылі рашэнне нізкім мастацкім узроўнем выканання выканаўцы. Так ахарактарызаваў творчасць Алесі Дзянісава мастацкі савет пры Мінгарвыканкаме, які вывучыў тэксты песень праграмы «Кароткая гісторыя Беларусі» на вершы прызнанага паэта сябра Союза беларускіх пісьменнікаў Алеся Чобата. Нават не разабраўшыся ў тым, што Алесь Дзянісаў да напісання вершаў не датычны, а музыку паслухаць сябры камісіі проста фізічна не маглі. Каб дабіцца справядлівасці, кіраўнік Тузін.ФМ падаў у суд на ўправленне ідэалогіі, але не здолеў прысутнічаць на пасяджэнні і прайграў. 20 верасня адбудзецца апеляцыйнае судовае пасяджэнне. Каб вырашыць гэтую справу станоўча, Сергей наняў адваката Сергея Зікрацкага. І ўзнікла пытанне аплаты паслуг. На краудфаундынгавай платформе «Талакабай» стартаваў кароткачасовы праект па зборы сродкаў Тузін.ФМ ВС «Ідэолагі». За месяц трэба сабраць 975 рублёў, каб пакрыць усе неабходныя выдаткі. Выступалі Сідзянісава з праграмай «Кароткая гісторыя Беларусі» на вершы паэта Алеся Чобата мусіў адбыцца 16 верасня. Удзельнік гурта «Абба» Бенні Андерсен анансаваў лічбы ў рэюніан калектыву. Музыка паведаміў, што цяпер вядзецца праца над віртуальным турам, прысвечаным камандзе. Час ад часу мы сустракаемся. Мы зрабілі некалькі розных рэчаў, а цяпер у нас наперадзе яшчэ адзін праект, распавёў Бенні. Паведамляецца, што ў шоу будзе выкарыстаная тая ж тэхналогія, пры дапамозе якой была створана галаграма Тупака Шакура для выступу на фестывалі Коачэлла ў 2012 годзе. І удзельнікі шоу змогуць пабачыць усіх віртуальна адноўленых членаў «Абба». Андерсен дадаў, што да завяршэння праекта пройдзе яшчэ некаторы час, паколькі, паводле яго слоў, не так-то проста лічбаваць твар. Раней паведамлялася, што ў 2017 годзе ў Лондоне таксама адкрываецца выстава, прысвечаная гурту і названая «Абба Супер Трупперс». На ёй можна будзе ўбачыць розныя артэфакты з мінулага музыкаў. Гурт Radiohead у рамках святкавання 20-годзя альбома OK Computer і яго юбілейнага перавыдання выпусціў кліп на песню «Lift». Кампазіцыя з'яўляецца адным з трох сінглаў, якія не ўвайшлі ў арыгінальнае выданне, але ўключаных у яго юбілейную версію. Ролік зняў рэжысёр Оскар Хадсон. Фронтмен Radiohead заходзіць у ліфт з двума пакетамі ў руках і 4 хвіліны едзе ў ім, мяняючы спадарожнікаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй, Ілля. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».